Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. 23 режиссера. Джесс Франко.
Звезда первых эротических фильмов Джесса Франко, волоокая Соледад Миранда, в 70-м году погибла в автокатастрофе. Франко сделал ставку на другую актрису, Лину Ромей. Биограф режиссера Карлос Агияр считает, что Ромей, актриса, лишенная обаяния и таланта, погубила многие его картины. С этим выводом не согласны и другие критики. Жак Марвей, например, назвал ленту «Две шпионки в трусах в цветочек», в которой снялась Ромей, лучшим фильмом 20 века. Я спросил Джесса Франко, существуют ли сегодня, когда эротические стереотипы так изменились, актрисы, способные составить конкуренцию его роскошным секс-звездам 70-х.
Да, да. В моих трех последних фильмах я снял трех новых актрис. И я думаю, это будет революция. И они молодые, современные.
Одной из самых кассовых картин Джесса Франко конца 70-х стал ремейк ужасного доктора Орлофа с демоническим Клаусом Кински и извилистой Джозефиной Чаплин.
Вы меня везете в Шервудский лес? Такой туман.
You're lost, maybe. Let's go back to town.
Может, мы потерялись? No. Заблудились? Вернемся в город? Нет.
You frighten me. Turn back.
Вы меня беспокоите и пугаете.
Please, my lord,
мне уже не весело. Ничего смешного. Давайте вернемся.
Sir?
Платить мне не надо. Сэр.
Say something.
Скажите хоть что-нибудь.
No! Help!
Нет.
Help!
На помощь. На помощь.
Help me!
Помогите.
Систематизировать гигантскую фильмографию Джесса Франко не под силу даже его биографам. Я спросил режиссера, что бы он порекомендовал в первую очередь посмотреть тем, кто с его работами не знаком.
Я вам сразу хочу сказать, мне мои фильмы не нравятся. Мне нравятся отдельные сцены, фрагменты. Ну, я могу, конечно, назвать в первую очередь «Некрономиком». Во-вторых, «Черный ангел», который неизвестно почему американцы переименовали в «Венеру в мехах». Вообще, с названиями всегда был ужас. И с «Некрономиконом» тоже. Фильм был показан на Берлинском кинофестивале, и когда я передавал его дистрибьютору из Соединенных Штатов, он представлял American International, меня тоже попросили его переименовать, объяснив, что нужно название более понятное для американской публики.
23 режиссера. Джесс Франко. Подготовил и ведет передачу Дмитрий Волчек. Эфир 30 октября 2003 года.
«23 режиссера. Джесс Франко. Испанский режиссер с именем Христа и фамилией диктатора обязан быть эксцентриком. Карлос Агияр, автор книги о Хисусе Франко, известном публике как Джесс Франко, представляет своего героя так. Ему поклоняется легион международных фанатов, его уважают любители психотронного и фантастического кинематографа, и в то же время самые рафинированные синефилы. Хисус Франко воистину аномальная фигура не только в истории испанского и европейского кино, но и во всем контексте последних десятилетий мирового кинопроизводства. Франко называют «фильмоманом» по аналогии с «графоманом». Он не может не снимать, он готов делать несколько фильмов сразу, берется воплощать любые, даже самые никудышные сценарии. В его бесчисленных картинах снимались звезды и бездарные дилетанты, десятки его проектов остались незавершенными из-за отсутствия денег, он использовал более 40 псевдонимов, число снятых им фильмов увеличивается с каждым месяцем. На сегодняшний день их, произношу эту цифру, благоговейно затаив дыхание, 198. Поле Джесса Франко – жанровое кино. Он начинал в конце 50-х с романтических комедий, затем перешел на хоррор, эротику, постепенно сплавляя воедино все низкие жанры – фантастику, ужасы, детектив и софт-порно. Вампирессы путаются с врачами-садистами, Дракула сражается с Франкенштейном, а распутные лесбиянки ищут философский камень. В английском языке для жанровых фильмов существует дюжина обозначений. Я спросил Джесса Франка, какое ему нравится больше всего.
Я вообще не люблю ярлыков. Ярлыки — это способ превратить кино, литературу или музыку в своего рода коллекцию энтомолога. Вот он вешает свою коллекцию бабочек на стену и говорит, это бабочка такого рода и все такое. Я думаю, что кино должно быть намного свободнее. Ну, если уж ставить этикетку, я предпочитаю, чтобы это было кино класса «Б». Потому что, в конечном счете, мудрецы, придумавшие эти ярлыки, сами считают такие фильмы лучшими. И вот доказательство. Когда на Каннском фестивале эти официальные мудрецы собираются каждый год и выбирают 10 лучших фильмов мирового кино, всегда 6 или 7 картин будут класса «Б». Там обязательно окажутся фильмы ужасов Фрица Ланга или вестерны Джона Форда. Так что пусть говорят, что мои фильмы класса «Б», мне даже это очень приятно, потому что это то, что называется жанровым кино, а мне жанровые фильмы очень нравятся.
Самой знаменитой картиной Джесса Франка остается его первый фильм ужасов «Ужасный доктор Орлов», снятый в 1961 году.
Юджин Орлов был прекрасным скрипачом. Он играл в оркестрах голливудского кино. Он был очень знаменит, и когда я услышал его игру на скрипке, мне она очень понравилась. Великолепное исполнение. Так что я решил назвать своего доктора Орлов.
Живущая в Голландии журналистка Светлана Рейтер отправилась выбирать подарок бабушке на Рождество и в результате купила кассету с фильмом «Ужасный доктор Орлов».
«Ужасный доктор Орлов» – кинолента совершенно бесценная, и смотреть ее нужно именно под Рождество и желательно всей семьей. Хотя моя 4-летняя дочь требовала Орлова ежедневно. Трогательный рассказ о спившемся в ноль пластическом хирурге, мечтающем посредством наскоро оживленного кадавра вернуть утраченную молодость и красоту уродливой дочери, для нее во много крат интереснее «Золушки». На мой же взгляд, киностория о медике Орлове, сдирающем с ночных певичек кожу и латающем прорехи на дочернем теле, это искренняя попытка Джесса Франка сшить из разных кусков свою спящую красавицу и, если нужно, то вывернуть искомую красавицу наизнанку. Мы так и не купили подарок бабушке, зато Орлов занял почетное место на детской полке рядом с Гринчем Бориса Карлова и красавицей и чудовищем Жанна Кокто. Я очень надеюсь, что соседи отпустят своих детей ко мне в гости, и я смогу показать им ужасного доктора Орлова с плывущей музыкой, ужасно сделанными готическими декорациями и наспех снятой девичьей кожей.
How beautiful you are.
Как ты великолепна. Замечательные волосы, рот.
I'm fascinated by your skin.
И кожа у тебя совершенно удивительная. А что в ней такого? Она идеальна. Такая свежая, такая мягкая. Без единой морщинки. Что случилось? Почему ты на меня так смотришь? Нет, ничего не случилось. Еще шампанского, дорогая? Да, еще. Я хочу сегодня напиться.
«Ужасный доктор Орлов» примечателен стремлением Джесса Франка наделить характером каждого персонажа, пусть и появляющегося на пару мгновений, театральный или даже цирковой прием, глупышка-горничная, сварливая старуха, пронырливый газетчик, зубоскал-рыбак. У каждого свои ужимки, у каждого свой трюк.
Я стольких актеров обожаю, и с некоторыми мне так бы хотелось работать, но не всегда удается. Некоторые уже умерли, Черкасов, например, он великолепен. Мне вообще нравится школа Станиславского и Венская школа, из которой вышли Клаус Кински, Густав Грюнгенс, Андриан Хоффен, который был моим другом. Чего я не люблю, так это актеров, которые вышли из Actors Studio, потому что их игра заранее запрограммирована, сфабрикована и фальшива. Мне нравится, когда актер постепенно самовыражается, входит в роль изнутри, чувственно. Не всегда выходит удачно, конечно, но не в этом дело. Думаю, что хорошие актеры — это актеры, родившиеся в Европе, в России, Германии, актеры английского театра. Разумеется, в Соединенных Штатах хороших актеров нет. Конечно, некоторые из них после многих лет всяких глупостей наконец начинают хорошо играть. Ну, например, Пол Ньюман. Он много снимался и вдруг стал делать что-то совершенно невероятное. Но ведь он 30 лет к этому шел.
Работа с Орсоном Уэллсом, который приехал в дешевую Испанию снимать фильм по трагедиям Шекспира, была для Франка одной из немногих попыток выйти за пределы жанрового кинематографа. В 92-м году он попытался завершить незаконченный фильм Уэллса «Дон Кихот». Запредельный трэш, получившийся в итоге, возмутил не только профессиональных мудрецов, но и поклонников самого Франка.
С Орсоном Уэллсом я работал над фильмом «Полуночные колокола» или «Фальстаф» и «Островом сокровищ», который он не закончил. Он там играл капитана Сильвера. Я работал с ним целый год. Это был совершенно невероятный человек, абсолютный гений. Он мог из ничего сделать декорацию, мгновенно создать атмосферу фильма. И все, что о нем говорили, что он делает слишком дорогие фильмы, что он бросает их на середине, все это полная ложь. Случилось так, что он пошел против короля желтой прессы Хёрста, и тот не напустил на него каких-нибудь гангстеров, он был для этого слишком умен. Нет, он сделал хуже. Мило улыбаясь, травил его до самого последнего дня, и Орсону очень навредил. Жизнь, в общем, осложнил до конца.
Титул, которым Джесс Франко гордится. В 68-м году официальный печатный орган Ватикана объявил его и Луиса Буньеля самыми опасными режиссерами на планете.
Дело в том, что «Млечный путь» Бунюэля вышел на экраны в тот же год, что и фильм, который я сделал с американцами «Жустина» по маркизу де Саду. Конечно, «Млечный путь» имел гораздо больший успех. И в ватиканской газете «Осерватория Романа» написали, что мы с Бунюэлем два самых опасных режиссера, оскорбляющих католическую мораль, и удивлялись, что это именно два испанца, то есть представители католической страны. Мне было неимоверно лестно и приятно увидеть свою фамилию рядом с фамилией Бунюэля, и после этого мы с ним лично познакомились. Бунюэль посмотрел 5 моих фильмов и сказал, что все ему очень понравились и все очень забавные. Дело в том, что Жан-Клод Карьер писал сценарий для Бунюэля и для меня. Бунюэль дружил с Карьером, и когда вышла та статья в «Осерватории Романа», Бунюэль захотел со мной познакомиться, раз я такой опасный и все такое. Должен сказать, что мы не стали друзьями, но знакомы были. Я Бунюэля всегда обожал, мне очень нравился его тотальный анархизм. Он у меня вообще вызывал восторг.
Уже в начале 60-х в детективах и фильмах ужасов Джесса Франка появляется эротическая линия, конфликтующая с традициями жанра. Я спросил режиссера, когда и от чего он сделал окончательный выбор в пользу эротического кино.
Я начал снимать эротические фильмы, потому что мне хотелось сменить жанр. Это примерно совпало с выходом моего фильма «Некрономикон». Дело в том, что эротизм был в то время тайной, вещью ужасно плохой, и не только в Испании, но даже во Франции и в Германии была цензура. «Некрономикон» прошел цензуру в Висбадене. Продюсеры очень боялись, что фильм сократят, но не вырезали ничего. Напротив, картину выбрали для фестиваля, хотя, в принципе, тема была почти табуирована. А я всегда был за эротизм, и когда увидел, что цензура ослабла и разрешила затрагивать эту тему, я набросился на нее как зверь.
На волнах Радио Свободы вы слушаете передачу о Джесси Франко из цикла «23 режиссера». У микрофона в Праге Дмитрий Волчек. Откровенные эротические фильмы, софт-порно, Франко снимал уже за пределами Испании. Я спросил режиссера, как складывались его отношения с цензурой, какого рода возникали проблемы.
Еще какие проблемы? Мне пришлось из Испании уехать. Мне запрещали все проекты, которые я предлагал. В то время цензура была такая: сначала нужно было представить проект и сценарий, а они говорили «да» или «нет». И даже если они соглашались, они могли запретить фильм в любой момент съемок. Я думаю, что это была одна из самых жестоких цензур на свете.
Повадки франкистской цензуры иллюстрирует рассказ другого знаменитого постановщика фильмов класса «Б» и автора многочисленных комиксов Хосе Рамона Ларраса.
Существовал такой комитет из трех цензоров. Военный цензор, гражданский, то есть политический, и религиозный. Больше всего свирепствовал религиозный. Ведь в комиксах нет ничего военного и политического, зато есть девушки. Тут и вступал религиозный цензор. Почему у нее грудь, почему задница, почему у нее такие формы? Стоило нарисовать девушку, а как же в комиксе обойтись без девушки? Ты рисуешь ей даже не грудь, а две такие маленькие черточки, сразу вырезают. Ноги чересчур открытые, даже если она не сидит, а стоит. Помню, я нарисовал лицо девушки, и у нее рот был чуть-чуть приоткрыт. Не распахнут? Нет, никакого там экстаза. Просто губы чуть-чуть раздвинуты. Вообразите, цензура запрещает. Но в чем же дело? Это же лицо. Тут даже груди никакой нет. Но губы-то у нее приоткрыты, а это очень чувственно. Тут я сказал: хватит. Это последний раз, когда мне что-то вырезают в Испании. Завтра я уезжаю во Францию. Собрал чемодан, сказал маме: я уезжаю. Буду зарабатывать деньги во Франции, где угодно, хоть в аду, но я уезжаю.
Джесс Франко говорит, что еще задолго до эмиграции и конфликта с цензурой он разошелся с испанской кинематографической элитой, убежденной, что задачей режиссера не развлекать, но воспитывать. Вся эта публика, смеется Франко, считала, что кинематограф должен передавать зрителю некие послания, но поскольку фашистская цензура была такой свирепой, все эти послания вообще невозможно было декодировать, так что получалась полная чепуха.
Дело в том, что я не считаю свои фильмы испанскими. Из всего множества фильмов, которые я сделал, больше половины сняты не в Испании. Я снимал повсюду. В Англии, Франции, Италии, Германии, Швейцарии, Соединенных Штатах, Бразилии, Турции, Болгарии. Фильмов, которые я снял в Испании, даже 30% не наберется. И поскольку мои истории не локализованы, я обычно переношу действия в вымышленные страны. Чаще всего это центральноевропейская страна, которую я назвал Хольфен. Она находится где-то между Австрией и Венгрией. Вторая страна южноамериканская. Я эти два мира, по-моему, хорошо знаю. Центральноевропейский по кино, потому что я влюблен в экспрессионизм, и вся эта атмосфера меня очень увлекает. А южноамериканская страна — это от того, что моя мама была кубинкой, а отец из Мексики, из Веракруса. Так что этот мир я открыл для себя через родителей, и мне он очень симпатичен. Вот так каждый мой фильм и находится в одной из этих стран.
Вдохновителем многих эротических фильмов Джесса Франко, таких как «Жустина» или «Эжени», был маркиз де Сад. В обращении к книгам де Сада в 1968 году нетрудно заметить поклон в сторону майского Парижа. Идеологи молодежного бунта штудировали не только труды Троцкого, Мао и Маркуза, но и романы Либертина и Шарантона.
Конечно, я был частью тех течений, а вообще мне всегда нравился и до сих пор необычайно нравится маркиз де Сад. И даже не за его эротическое непомерное описание, а за искренность, за его страстное желание изменить общество. Я всего лишь скромный режиссер, но я отождествляю себя с людьми, оказавшимися в ситуации, похожей на мою. Маркиз де Сад был прежде всего великолепным писателем, которого из-за его характера, всей ситуации, присущей тому времени, а также семейных обстоятельств, постоянно держали в тюрьме. Но прежде всего он был великим писателем и остается таковым. Я недавно снял новый фильм по де Саду и буду еще по нему снимать. Он великолепный источник вдохновения и сюжетов.
Я спросил Джесса Франко, трудно ли экранизировать де Сада, не кажутся ли ему полные дидактических отступлений книги маркиза не кинематографичными.
На это я могу ответить фразой Альфреда Хичкока, который сказал, что можно сделать хороший фильм даже по телефонной книге.
What are you reading?
Nothing in particular.
Ah, the Marquis de Sade. Fascinating. It seems my sister is quite a collector. Have you read it?
No, if I'd been found with it in the convent, I'd have been expelled.
No modern home is complete without the works of the Marquis.
Well said, brother.
I don't normally give my best performances in public.
Oh, that's not what I'd heard. Oh, but Eugénie, what are you doing reading a book? In lovely weather like this, we should all be outside.
Интересно отношение Джесса Франка к итальянским конкурентам, процветавшие три десятилетия хоррор-индустрии, лидерами которой были Марио Бава и Дарио Ардженто.
Дарио Ардженто я очень люблю, и как человека, и как режиссера. У него великолепные 5-6 фильмов, и я их очень ценю. Но я абсолютно не люблю эту школу джалло. Я считаю, что этот жанр в Италии полностью деградировал. Мне нравится то, что делали Сави, Рикардо Фреда и Марио Бава. Но то, что делает теперь Умберто Бава, мне не нравится совсем и не интересует. То, что сейчас делается, я называю киноотбросами. Все это море крови и распотрошенные внутренности. Нет, нет. Это совершенно бессмысленно.
Звезда первых эротических фильмов Джесса Франка, волоокая Соледад Миранда, в 70-м году погибла в автокатастрофе. Франко сделал ставку на другую актрису, Лину Ромей. Биограф режиссера Карлос Агияр считает, что Ромей, актриса, лишенная обаяния и таланта, погубила многие его картины. С этим выводом не согласны и другие критики. Жак Марвей, например, назвал ленту «Две шпионки в трусах в цветочек», в которой снялась Ромей, лучшим фильмом 20 века. Я спросил Джесса Франка, существуют ли сегодня, когда эротические стереотипы так изменились, актрисы, способные составить конкуренцию его роскошным секс-звездам 70-х.
Да, да. В моих трех последних фильмах я снял трех новых актрис. И я думаю, это будет революция. И они молодые, современные.
Одной из самых кассовых картин Джесса Франка конца 70-х стал ремейк ужасного доктора Орлофа с демоническим Клаусом Кински и извивистой Джозефиной Чаплин.
Вы меня везете в Шервудский лес? Такой туман?
You're lost, maybe. Let's go back to town.
Может, мы потерялись?
No.
Заблудились? Вернемся в город. Нет.
You frighten me. Turn back.
Вы меня беспокоите и пугаете.
Please, my lord,
мне уже не весело. Ничего смешного. Давайте вернемся.
Sir?
Платить мне не надо. Сэр.
Say something.
Скажите хоть что-нибудь.
No! Help!
Нет.
Help!
На помощь. На помощь. Помогите!
Систематизировать гигантскую фильмографию Джесса Франка не под силу даже его биографам. Я спросил режиссера, что бы он порекомендовал в первую очередь посмотреть тем, кто с его работами не знаком.
Я вам сразу хочу сказать, мне мои фильмы не нравятся. Мне нравятся отдельные сцены, фрагменты. Но я могу, конечно, назвать в первую очередь «Некрономикон». Во-вторых, «Черный ангел», который неизвестно почему американцы переименовали в «Венеру в мехах». Вообще, с названиями всегда был ужас. И с «Некрономиконом» тоже. Фильм был показан на Берлинском кинофестивале, и когда я передавал его дистрибьютору из Соединенных Штатов, он представлял American International, меня тоже попросили его переименовать, объяснив, что нужно название более понятное для американской публики. Я разрешение дал, и они назвали его «Суккубом», что звучит еще страннее, чем «Некрономикон», абсурднее. То есть никто в конечном счете не знает, что это значит. Другие фильмы, которые я хочу упомянуть, «Черная графиня», потом «Луки непостижимой». И одна из последних картин, которая, мне кажется, в целом удалась, это «Инкуб». Раз они назвали тот мой фильм «Суккуб», этот я уже сам назвал «Инкуб». Это своего рода комикс, но с таким двойным дном.
Многие фильмы Джесса Франка сняты под псевдонимами, как правило, это имена джазовых музыкантов. Франко, в молодости игравший в джазовом коллективе, до сих пор сам пишет музыку к своим картинам.
Да, я в курсе того, что происходит в мире джаза. Но мне не очень нравится то, что произошло с джазом за последние годы. Я больше всего люблю джаз биг-бендов, джаз западного побережья, кул и хард-боп. На этом я и остановился.
Джесс Франко недолюбливает не только современный джаз, но и современный кинематограф.
Вообще-то мне не очень нравятся современные режиссеры. Я обожаю француза Патриса Широ, но он уже не мальчик. Нет, никто из молодых мне не нравится. Джармуш и вся эта американская школа. Все, что делается в Испании, это все еще незрело и слишком подражательно. Например, «Другие» Аминабора, успешный фильм. Его хвалят, но ведь это ремейк «Невинных» Джека Клейтона. И то, что делает Алекс де ла Иглесия, тоже. Сейчас люди в кино как одержимые. Ищут молодых режиссеров и хотят, чтобы они были хороши вот так, сразу. Но надо ведь дать им время созреть, устояться. Это же очевидно. И я хочу сказать, потому что знаю, что не спросите, что я научился делать кино, смотря фильмы Эйзенштейна и великих тех времен, и что вдруг не знаю, почему все ушло, ушло.
Джесс Франко откровенно презирает кино больших идей, режиссеров, снимающих многозначительные фильмы о социальных проблемах. «Кино — это развлечение», — утверждает он. «Я считаю, что сам факт использования кинематографа для передачи каких бы то ни было идей — просто чушь собачья». На волнах Радио Свободы вы слушали передачу о Джессе Франко из цикла «23 режиссера». Программу подготовил Дмитрий Волчек. Продолжение радиожурнала «Поверх барьеров» после выпуска новостей.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Привет, это Полина Галуева
и Виктор Кульганик. В подкасте «Наш сосед Галич».
Я не уехал, меня заставили.
Мы разбираемся, почему сейчас многие стали возвращаться к творчеству Галича.
И как его жизнь и судьба перекликается с реалиями наших дней.
Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
Слушайте нас с 20 октября по пятницам в 18:30.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Музыкальный альманах».
В истории музыки, и русской, и американской, южный город Ноксвилл, штат Теннесси, известен тем, что здесь в 1943 году, незадолго до смерти, дал свой последний концерт Сергей Рахманинов. В память об этом событии местные власти установили в городе памятник Рахманинову. Он так и называется «Последний концерт». Его выполнил талантливый русский скульптор Виктор Бокарев. Ему, в частности, принадлежит самый, на мой взгляд, интересный проект новых нью-йоркских небоскребов, взамен тех, которые были взорваны террористами. 65-летний скульптор живет и работает в подмосковном городе Жуковском, но Рахманинова он лепил неподалеку от Нью-Йорка, в Джерси-Сити. Отсюда большую скульптуру с немалыми трудами перевезли в Ноксвилл, где она с благодарностью была принята в дар мэром города. Теперь эта трехметровая фигура музыканта, опирающегося на рояль, станет одной из главных достопримечательностей города Ноксвилл. Соломон, Рахманинова чтят по обе стороны океана, но, конечно, по-разному. Чем отличается восприятие Рахманинова в Америке и в России?
Интересным образом, в то время как в России Рахманинова ценят в первую очередь, конечно же, как великого композитора, в Америке его больше уважают как замечательного пианиста. При том, что, скажем, в России Рахманинов, я думаю, безусловно, является самым любимым композитором 20 века. А в Америке, наоборот, скажем, я не думаю, что Рахманинов войдет даже в первую десятку наиболее значительных композиторов 20 века, в то время как Рахманинов пианист, безусловно, признается всеми авторитетами величайшим пианистом 20 века.
Соломон, скульптура Бокарева изобразила Рахманинова, который только что отыграл свой последний концерт. Что это был за концерт?
Этот концерт был чрезвычайно примечателен и знаменателен тем, что в нем Рахманинов исполнил вторую фортепианную сонату Шопена, произведение, которое он играл по свидетельству современников и по сохранившимся записям, потрясающе. И, как известно, в этой сонате имеется часть «Похоронный марш», которые знают абсолютно все, которые звучат на похоронах. И таким образом получается, что, играя, выступая перед публикой в последний раз в своей жизни, Рахманинов как бы озвучил вот этот вот самый знаменитый похоронный марш, таким образом сыграв некий реквием по самому себе.
Музыкальный альманах. Передачу подготовил и ведет Александр Генис. Эфир 30 октября 2003 года.
Вы слушаете ноябрьский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. В этой ежемесячной программе Александр Генис с музыковедом Соломоном Волковым обсуждает новости музыкального мира, какими они видятся из Америки.
Юбилейные торжества в честь столетия Арама Хачатуряна, которые в этом году отмечают любители музыки всего мира, добрались до Нью-Йорка осенью. Концерты, симпозиумы, фильмы. Целая череда мероприятий ставила своей целью открыть Америке творчество армянского композитора, которого здесь знают еще явно недостаточно. Конечно, всем известный танец с саблями, но многие даже не догадываются, что музыка Хачатуряна часто звучит с американских экранов. Ее использовали в таких популярных фильмах, как 2001 «Космическая Одиссея», в известном фантастическом боевике «Пришельцы», в политическом триллере «Игры патриотов». По-моему, это не случайно. Мне всегда казалось, что энергичная, предельно интенсивная музыка Хачатуряна, так сказать, кинематографична по своей природе. Поэтому неудивительно, что Голливуд не прошел мимо нее. Соломон, что нового узнали американцы Хачатурянева во время нынешних юбилейных торжеств?
Ну, прежде всего, выяснилось, что у американцев нет единой точки зрения на Хачатуряна, как и следовало, наверное, ожидать. Но меня даже удивила острота и напряженность дебатов, которые произошли по этому поводу. Мне пришлось в этих дебатах принять участие. Я выступил с лекцией в Йельском университете. И там довольно резко схлестнулся с точкой зрения, которая прозвучала несколько ранее в газете «Лос-Анджелес Таймс». Ее высказал профессор Ричард Тарускин, который заявил, что Хачатурян вовсе не армянский композитор. Должен сказать, что это для меня было крайней неожиданностью поначалу. Но затем я понял, в чем тут суть. Дело в том, что Хачатуряна до сих пор в Америке рассматривают не как армянского композитора, а как советского композитора, как человека, представляющего искусство сталинской эпохи. А мне кажется, что это заблуждение, и что Хачатурян в первую очередь является протонационалистом, и что его можно сравнить с такими композиторами, как, скажем, Вилла Лобош из Бразилии, или как Гершвин, американец. И всем понятно, что это композиторы, которые в свое время черпали свое вдохновение из фольклорных источников, Вилла Лобош из бразильских, Гершвин из музыки американских негров, и трансформировали эту музыку в соответствии как бы с эстетическими установками дня. То есть в тот момент то, как они интерпретировали фольклор, было прогрессивным явлением. То же самое делал и Хачатурян. Сейчас представления о том, что должен делать композитор с фольклорным материалом, изменились. И с этой точки зрения, значит, ставится под вопрос армянская сущность музыки Хачатуряна. Мне это представляется антиисторичной такой позицией. Я думаю, что судить нужно авторов по тому, насколько они в тот момент, когда они сочиняли, продвинули вперед свою фольклорную идиому. И, конечно, роль Хачатуряна как представителя армянской музыки в этом смысле чрезвычайно велика. Можно считать, что он первый, если не считать, конечно, классика армянской музыки Комитаса, выдвинул, значит, армянские национальные мотивы на мировую сцену. И, конечно, по популярности мировой сравнить музыку Хачатуряна с музыкой Комитаса нельзя. И там, где звучит музыка Хачатуряна, там тут же узнается ее армянская сущность, там он представительствует как бы и за современную Армению, и за Армению середины века.
Соломон, а что такое армянская музыка?
Армянская музыка – это, прежде всего, национальные армянские мелодии, которые узнаются чрезвычайно легко. Яркая ориентальная мелодика и чрезвычайно характерный ритм, который Хачатурян и притворил в своей музыке. Вот, в частности, в Карнеги-холл прошел концерт, посвященный этой годовщине Хачатуряновской, и там исполнялся его фортепианный концерт, который можно вообще назвать первым, может быть, этническим фортепианным концертом нового времени. И только, как только, скажем, звучит финал, вот как он прозвучал там в исполнении пианистки Доры Сервиарян-Кюн, ошибиться в том, что это ориентальная и, в частности, армянская музыка, просто невозможно.
Теперь традиционная рубрика «Запись месяца». Каким будет выбор нашего альманаха на этот раз?
Мы отметим 70-летие польского композитора Кшиштофа Пендерецкого, одного из самых интересных и серьезных авторов, который действует сегодня на международной арене. Прослушаем отрывок из его концерта для альта с оркестром.
Соломон, прежде чем мы приступим к слушанию музыки, я хотел задать вам такой вопрос. Польский композитор Лютославский как-то сказал, что в его стране власти не обращали внимания на музыку, считая ее, в отличие от советских вождей, идеологически безопасной для своего режима. Так ли это?
Вот это замечание Лютославского имеет прямое отношение к тому, что я называю феноменом Пендерецкого. А именно, этот человек где-то в самом начале 60-х годов стартовал как автор чрезвычайно авангардных сочинений. Я очень хорошо помню эту ситуацию, когда его пьеса «Память о жертвах Хиросимы» просто потрясла всех нас, юных и молодых советских музыкантов, вот своей дерзновенностью. Это было использовано из самых новейших по тем временам средств. Но в дальнейшем Пендерецкий эволюционировал и стал использовать гораздо более традиционные приемы. А причина, кроме чисто эстетической, конечно, здесь была и идеологическая. Действительно, польские власти предпочитали, чтобы авторы польские сочиняли бы как можно более авангардную музыку, потому что они считали, что в авангардной музыке труднее донести до слушателя какие-то подрывные идеи. А польские композиторы, интуитивно как бы сопротивляясь этому, перешли с авангардных позиций на гораздо более демократические и стали сочинять сначала, вот как Пендерецкий, например, и его многие коллеги, музыку религиозную, которая уже апеллировала напрямую к, как бы, к диссидентским эмоциям польского населения в тот момент, а затем вообще стали сочинять как бы такую чрезвычайно демократическую и апеллирующую к достаточно широкому кругу польских слушателей музыку, которая, участвуя вот в общих политических процессах, очень способствовала обострению вот той ситуации в Польше, связанной с солидарностью и другими политическими движениями той эпохи, очень способствовали победе в итоге вот этих демократических тенденций в Польше. Так что вот здесь польские власти сначала как бы правильно рассчитали, но потом в итоге все равно не сумели по-настоящему контролировать процесс. И вот для Пендерецкого это середина эпохи, чрезвычайно показательно. Это сочинение, концерт для альта с оркестром. Это такой, как бы, монолог альта, какое внутреннее размышление. Концерт появился в 83-м году. Пендерецкому как раз тогда исполнилось 50 лет. И музыка не случайно перекликается с тем, что где-то там 15 годами раньше начал делать Шостакович. То есть некий такой философский монолог, в котором каждый слушатель может почувствовать что-то свое и вложить в этот монолог как бы свои внутренние затаенные мысли.
Ноябрьский выпуск музыкального альманаха. В этой ежемесячной программе Александр Гений с музыковедом Соломоном Волковым обсуждают новости музыкального мира, какими они видятся из Америки.
В истории музыки, и русской, и американской, южный город Ноксвилл, штат Теннесси, известен тем, что здесь в 1943 году, незадолго до смерти, дал свой последний концерт Сергей Рахманинов. В память об этом событии местные власти установили в городе памятник Рахманинову. Он так и называется «Последний концерт». Его выполнил талантливый русский скульптор Виктор Бокарев. Ему, в частности, принадлежит самый, на мой взгляд, интересный проект новых нью-йоркских небоскребов взамен тех, которые были взорваны террористами. 65-летний скульптор живет и работает в подмосковном городе Жуковском, но Рахманинова он лепил неподалеку от Нью-Йорка, в Джерси-Сити. Отсюда большую скульптуру с немалыми трудами перевезли в Ноксвилл, где она с благодарностью была принята в дар мэром города. Теперь эта трехметровая фигура музыканта, опирающегося на рояль, станет одной из главных достопримечательностей города Ноксвилл. Соломон, Рахманинова чтят по обе стороны океана, но, конечно, по-разному. Чем отличается восприятие Рахманинова в Америке и в России?
Интересным образом, в то время как в России Рахманинова ценят в первую очередь, конечно же, как великого композитора, в Америке его больше уважают как замечательного пианиста. При том, что, скажем, в России Рахманинов, я думаю, безусловно, является самым любимым композитором 20 века. А в Америке, наоборот, скажем, я не думаю, что Рахманинов войдет даже в первую десятку наиболее значительных композиторов 20 века, в то время как Рахманинов пианист, безусловно, признается всеми авторитетами величайшим пианистом 20 века.
Соломон, скульптура Бокарева изобразила Рахманинова, который только что отыграл свой последний концерт. Что это был за концерт?
Этот концерт был чрезвычайно примечателен и знаменателен тем, что в нем Рахманинов исполнил вторую фортепианную сонату Шопена, произведение, которое он играл по свидетельству современников и по сохранившимся записям, потрясающе. И, как известно, в этой сонате имеется часть «Похоронный марш», которые знают абсолютно все, которые звучат на похоронах. И таким образом получается, что, играя, выступая перед публикой в последний раз в своей жизни, Рахманинов как бы озвучил вот этот вот самый знаменитый похоронный марш, таким образом сыграв некий реквием по самому себе. Вот даже по тому отрывку, который сейчас мы покажем, можно судить о том, каким феноменальным является интерпретация Рахманинова. Он начинает чрезвычайно сдержанно, и потом на протяжении буквально считанных тактов умудряется вылепить облик подлинной трагедии. Слушая эту запись, мы можем вообразить себе Рахманинова, играющего в Ноксвилле. Ведь он объездил всю Америку. Он был замечательным интерпретатором и своей музыки, и музыки других композиторов, и также пропагандистом. Он во многих городках и был олицетворением, собственно, фортепианной игры. И вот сейчас мы можем услышать историческую запись. Рахманинов играет вторую фортепианную сонату Шопена.
Наш альманах, как все выпуски этого года, завершит традиционный блиц-концерт, приуроченный к 300-летию Петербурга. Соломон, представьте, пожалуйста, сегодняшнюю программу.
Сегодня у нас будет очень необычный герой, потому что впервые мы покажем музыканта, который не относится к области, строго говоря, вот такой классической музыки, если угодно. Хотя я чрезвычайно высоко ценю этого человека как композитора, не говоря уже о том, что ценю его, конечно, как исполнителя, как и вся Россия. Это Борис Гребенщиков, легендарный БГ. И для меня он, несомненно, тоже представитель петербургского модернизма или, если угодно, уже постмодернизма.
Ну, раз мы уже переехали в наше время, то мне, пожалуй, тоже есть кое-что сказать по поводу нашего сегодняшнего блиц-концерта. Дело в том, что Гребенщиков для меня и есть русский рок. Я пропустил явление русского рока на сцену, потому что в наше время, когда я жил еще в России, в Риге, как вы, наверное, помните, русский рок пелся по-английски. И я не знаю, что такое русский рок, и не знал это, пока не встретился с Гребенщиковым. Однажды мы, познакомившись, пришли к нему домой в Ленинграде, в Петербурге, и он всю ночь пел мне песни. Тогда я понял, что такое энергетика рока, потому что его голос физически сметал меня со стула. Я должен был держаться за стол, чтобы устоять перед этим потоком энергии, которая неслась в 2 метрах от меня. Я слышал, как делается русский рок. И, конечно, на меня это произвело огромное впечатление. Кстати, Гребенщикову в этом году исполняется 50 лет, и у нас это еще один юбилей в нашей программе, да?
Конечно, она у нас сегодня вся юбилейна, так или иначе. И я хочу подчеркнуть, что Гребенщиков логично и естественно вписывается в вот эту историческую традицию петербургского модернизма, которая у нас началась, если вы помните, римским Корсаковым. Мы показали музыку и Стравинского, и Прокофьева, и Шостаковича, и Андрея Петрова и Галины Уствольской. И я считаю, что Гребенщиков абсолютно логично и естественно вписывается в вот эту замечательную традицию, как вообще это традиционно для Петербурга, вот выстроить такую традицию, которая все в себя включит, в том числе и рок. Вот в Москве такого все-таки, как ни крути, не происходит. Там классическая музыка отдельно, рок отдельно. А в Питере это как бы все крутится в одном грандиозном котле. Я не случайно упомянул ранее о постмодернизме, потому что то, что мы сегодня покажем, это не просто песни самого БГ, а это реинтерпретированные Гребенщиковым вертинский, замечательный российский бард прошлых времен. И вот его песня «К мысу радости» абсолютно, я считаю, в исполнении Гребенщикова изменилась, потому что, все помнят, конечно, голос Вертинского, Гребенщиков немножко ему подражает, но он включает здесь огромную такую электронную волну. И этой электронной волной, которая мне чрезвычайно напоминает почему-то Солярис. Вот я когда слушаю эту песню в записи Гребенщикова, то я вспоминаю все время о фильме Тарковского, потому что идет такая колоссальная какая-то водная глыба, которая чрезвычайно медленно поворачивается, и вот эта водная глыба, этот фон абсолютно изменяет звучание самой песни. Такие медленные сдвиги, которые запаздывают, гармонические сдвиги, они запаздывают за мелодией, и все вместе взятое, по-моему, создает потрясающее, почти мистическое впечатление.
Oh.
слушали ноябрьский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. В этой ежемесячной программе Александр Гений с музыковедом Соломоном Волковым обсуждали новости музыкального мира, какими они видятся из Америки.
Этот выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Наталья Пахомова, редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Привет, это Полина Галуева
и Виктор Кульганик. В подкасте «Наш сосед Галич».
Я не уехал, меня заставили.
Мы разбираемся, почему сейчас многие стали возвращаться к творчеству Галича
и как его жизнь и судьба перекликаются с реалиями наших дней.
Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
Слушайте нас с 20 октября по пятницам в 18:30.